быть современником. Говорим о нашей действительности, о том, из чего она состоит, как меняется и как мы можем взаимодействовать с ней.
Наблюдаем, осмысляем, делимся вместе с нашими гостями. У нас сегодня в гостях Инна Веселова, антрополог, филолог и преподаватель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна, нас с Леной очень заинтересовала ваша статья «Комплекс Чебурашки», где вы раскрываете сложный комплекс взаимоотношений человека и системы, в которых много действий каких-то направлено на получение похвалы, хорошей оценки, и сама эта похвала, в свою очередь, запускает тоже какую-то цепочку стараний со стороны благополучателей. И если присмотреться к нашей повседневности, оказывается, что все это не осталось в советском прошлом, когда давали какие-то наградные грамоты перед векам труда, но растворено. Буквально недавно мои родственники получили грамоту за достойное воспитание сына. Я была удивлена, такое возникло недоумение, как бы кто может награждать за воспитание, ведь это такое дело сугубо семейное, личное. Но в ваших выступлениях, в ваших исследованиях мы заметили возможность найти ответ на это недоумение, разрешить его, и хотели сегодня поговорить про то, как человек учится взаимодействовать с системой через ритуалы похвалы, праздников, и тем самым осваивает общественную норму. И как вообще устроена эта общественная норма, в которой так важен механизм похвалы или лаудации, как вы его называете?
Да, хороший вопрос, но главное, что мы совпали в старте. Я, наверное, тоже начала заниматься комплексом Чебурашки ровно из-за недоумения, почему в школьной ситуации мамы, в основном, конечно, это женщины, но и не только, мужчины тоже присоединяются к этому эмоциональному, как говорят, сообществу, так активно проявляют эмоции. Почему мамы плачут на последних звонках, причем последние звонки, как мы знаем, бывают из начальной школы, из средней школы и уже в самом конце, в 11 классе. И каждый раз это вызывает какую-то бурю эмоций именно у родителей. В основном это эмоция слезы. И я задалась вопросом, откуда это взялось.
А это были слезы благодарности, как в процессе выяснилось исследование? Ностальгии, потерянности?
Я думаю, что, как все слезы, это слезы о себе, слезы жалости, и думаю, что в этот момент мамы понимают, что они стареют. То есть на самом деле это слезы жалости к себе в наблюдении за тем, что их взрослость случилась. То есть что это еще одно подтверждение, свидетельство их взросления.
Очередной этап, отмеряющий уход твоего ребенка в более независимую взрослую жизнь.
А твоего собственного ухода по направлению к старению и взрослению. Дети здесь, как мне представляется, это лишь мерило.
Как же дальше строилось ваше прояснение этой ситуации? На что было направлено ваше внимание?
Что делает вообще ученый, когда начинает что-то исследовать? Сначала собирает не только свои свидетельства, не только свои наблюдения. Распрекрасно устроено, социальные сети работают, поэтому есть замечательное сообщество ностальгирующих взрослых по поводу советской школы, по поводу уже российской школы, описание разнообразных воспоминаний о молочных пенках в школьном полнике, о том, как сам ненавидел, но потом стал дежурным и заставлял младшеклассников пить до дна это самое молоко с пенками, как постепенно происходит подключение и в какие моменты все-таки бывшие школьники, родители вспоминают, а что царапало, что как-то не совсем совпадало с собственными ожиданиями, за что было стыдно, неловко и, конечно, бесконечно скучно. То есть в какие моменты человек испытывал какой-то диссонанс между самим собой, вдруг вспомнив о самом себе, и школьными правилами, рутиной, ритуалами. Потом я стала собирать, собственно, ритуалы. Я антрополог, фольклорист, я знаю, что такое ритуал по определению прекрасного британского антрополога. Этим определением пользуются все. Ритуал — это стереотипная последовательность действий, состоящие из жестов, слов и объектов, производимый на специально подготовленном месте с обращением к сверхъестественным силам в интересах и целях исполнителей. То есть тут всегда есть какие-то вот стереотипная последовательность из жестов, слов и объектов. Всегда есть специально подготовленная площадка, обязательно есть интересы исполнителей, и вот еще присутствуют какие-то сверхъестественные силы.
Вписанность в иерархию какую-то.
Вот что-то, что мыслится как сверхчеловеческих возможностей. В ритуале всегда присутствует вот это вот делегирование, распределение благ сверхъестественным силам. Понятно, когда это описание там религиозного ритуала. Да, уже, ну, вполне институционального, все понимают, где сверхъестественные силы, а где, простите, сверхъестественные силы в ритуале 1 сентября или последнего звонка. Все на месте, а где сверхъестественные силы, и вот это меня.
И где же они оказались?
Они оказались в государстве, конечно.
Можем пройтись, да, по ступеням, разобрав один из ритуалов.
Я участвовала в конкурсе, где нужно было читать стихи, а это было в честь победы, и ты заучивала стихи о войне. Да. Побеждал ты там или нет? Да, конкурс чтецов, но в любом случае ты получал грамоту за участие, и, соответственно, что подразумевало, что ты, как будущий гражданин, вполне себя сознательно и успешно проявляешь через культурное наследование.
Через овладение правильными культурными формами, да, что и сертифицируется специальными бумажными благодарностями и прочим. Но тут несколько линий, по которым, собственно, и пошла мысль. Одна — это про Пьера Бурдье и про то, откуда взялась эта социальная валюта в виде бумажных денег. То есть не золотого фонда, да, не обеспеченного золотым червонцем благодарности, да, рыночной, а ну, такие вексели, которые нам выписываются, что мы хорошие ученики, хорошие родители, хорошие учителя.
Хорошие благотворительные акторы.
Хорошие благотворительные акторы. И тут выяснилось, что благодарность — это чувство, которое вовсе, во-первых, не все культуры знают. То есть благодарить и вообще формулы благодарности в разных культурах разные. Да? Ну, сербы говорят «хвала». Благодаря кого-то воздают ему хвалу. Спасибо, в смысле «спаси Бог» — это тоже, в общем, не форма благодарности, а форма благословения. Мы в ответ благословляем. А вот что такое «благодарить», я стала разбираться, кто чем отдаривался в разных ситуациях. И выяснялось, что формами благодарности до поры до времени, там, в XVIII веке, были все те борзые щенки, разнообразные курицы, натуральное производство, да, и, соответственно, за символические услуги получали в основном материальные блага.
За символические услуги, например?
Ну, например, кого-то чему-то научили, в ответ послали, ну, не знаю, императрица дарила золотой шифр своим фрейлинам, император дарил дачи и земельные наделы за символические услуги. Например, Петр I дарил шубу за то, что кто-то из крестьян бросил вовремя под его ноги ну, какую-то дощечку, потому что грязь была. Да? И вот в благодарность понятно, что патрон старший может одаривать материальными благами. Но на всех материальных благ патронов не хватает. Поэтому постепенно благодарности становились бумажными грамотами. И это случилось уже в XIX веке в логике Пьера Бурдье. Вот когда переходили от такого крестьянского дома и крестьянского хозяйства, уже в Средневековье начались подвижки, появились эксперты-монахи, ну, как описывает западноевропейское Средневековье Пьер Бурдье. Ну, постепенно да, сформировалась идея интеллектуального служения и, в принципе, службы и за службу получения благодарности, монашьей милости. Монашья милость со временем перестала быть материальной, а все больше и больше переходила в символическую плоскость. И ровно эту модель, в общем, переняли уже не монастыри, а университеты, школы и так далее.
И вот то, что наделяется символическим статусом, это грамоты бумажные почетной благодарности или какие-то тоже символические предметы, и оно, по сути, не несло материального тебе обогащения, но подтверждало твой статус, выделяло тебя среди остального коллектива. И сейчас до сих пор есть практика, когда ты присылаешь папку со своими благодарностями,
портфолио.
И сколь много их у тебя, тем выше ты ценишься вот как инициативный, добросовестный гражданин.
Да. И так формируется вот эта логика бюрократического государства. Не религиозного государства, где у всех, например, патрон — это абсолют, о котором договорились, а формируется логика бюрократического государства, в котором государство распределяет вот это вот символическое благо, одобряя хороших граждан.
И это благо не ограничено?
Оно не, ну, оно
и
практически не, да, да, оно совершенно точно не ограничено, да, потому что не обеспечено золотым фондом, да.
А про альтернативную систему благодарности, вот я знаю, что в провинции даже сейчас сохраняется эта форма благодарности, а в 90-е годы и тем более, когда все недополучали там зарплату, и какому-нибудь врачу пациенты несли яйца, молоко, ну вот все, что было, и даже до сих пор, ну, сейчас там коньяк, конфеты, такая норма, врачу, который тебя хорошо вылечил, и даже если ты там платно проходил у него лечение, ты все равно в завершении благодаришь. А это какая-то параллельная, альтернативная версия?
Хороший вопрос. Не на все вопросы у меня прям так есть сразу ответы. Я думаю, что это дополнительная покупка благорасположения. Может быть, конечно, это еще и закрепление каких-то отношений, потому что, например, в традиционной культуре, например, родильный обряд, на который специально приглашалась повитуха. Но это вот отдельная женщина, которая отвечала не только за саму физиологическую процедуру и за благополучное разрешение от бремени, но и за то, чтобы ребенок и мать потом были благополучно включены обратно в социум. И вот это вот проделывала повитуха, напоследок получая отрез какой-нибудь ткани, например, и получала она, ей лили на руку, она мыла руки, и вот как полотенце, да, для вытирания рук получала это полотенце, плату. Да, то есть тут этимология прям такая достаточно отчетливая. И до сих пор, да, в церкви полотенца иногда жертвуют, да, и это вот остатки той расплаты тканями.
А в роддомах остаток платы нянечки, которая там может выпустить. Я прям давала, чтобы меня отпустили раньше срока.
Ну, все дают конфеты, конечно, той медсестре, которая выносит розовенького или голубенького. Да?
Здорово.
Простите, у меня возник такое недоумение. В основе этого ритуала лежит этикет, что если ты не сделаешь чего-то, то это может возвратиться к тебе каким-то не тем бумерангом, злосчастной судьбой, или тебя что-то не то с тобой произойдет, если ты не отблагодаришь, как это все делают. Точно так же это лежит и в современном этикете благодарения.
Да, давайте размышлять вместе. С одной стороны, сам механизм вроде бы похож вот на этот дарообмен с ритуальными специалистами традиционного аграрного общества. Но с другой стороны, вроде бы речь идет о том, что специалист не ритуальный, он получает зарплату. Налогоплательщики платят налоги, специалисты получают зарплату. Но как только вот этот баланс, как мне представляется, зарплаты и услуг переходит не в очень рабочее состояние. Хороших врачей на всех не хватает, хороших учителей на всех не хватает. Внимания учителя может не хватить на твоего ребенка. Появляются такие
подкрепления.
Подкрепления, да. Разнообразные способы привлечения внимания, вернее, ну, давайте говорить прямо, его покупки.
Дополнительная гарантия, что все-таки
в ситуации дефицита
тебя не обойдут.
Да, сейчас, чтобы даже в хорошую государственную школу попасть, не секрет, что надо ремонт сделать там или учебники пожертвовать. Это существует практика, некоторые родители протестуют, но тем не менее она в чем-то выгодна и самим родителям. Она гарантирует некоторый лифт туда, куда бы хотелось.
Точно, но при этом, конечно, это гораздо дешевле, чем частная школа, в которой бы совсем, может быть, было бы хорошо, но все-таки не по карману большинству родителей. И вот начинается то, зачем, собственно, и должен следить антрополог. По большому счету, хорошим бюрократам и хорошим чиновникам, для того, чтобы понимать, а где что не так, нужны не юридические какие-то инструменты для того, чтобы бороться с коррупцией, да, а это даже не думаю, что это уж прям коррупцией называется. Это просто некие механизмы внутри общества для компенсации того, что находится в дефиците, недостатке.
Да, если подытожить, мы сейчас проговорили, получается, два способа благодарности, да, которые функционируют в обществе, и вот сейчас подробнее останавливались на втором, такого внутреннего договора между какими-то институциями и благополучателями или благодавателями, а первый более вертикальный, где государство благодарит кого-то через символическую плату. И я так понимаю, что именно первый вариант, Лена тут озвучила, вы назвали это красиво комплекс Чебурашки. Можем немножко расшифровать, тем более вот книга перед нами лежит с таким названием, статья так называется. Почему Чебурашка? Вот фильм сейчас вышел, все Чебурашку у нас любят, знают, а сейчас еще и молодое поколение к этому подкрепили знания.
Чебурашка, наверное, немножко можно было бы подозревать, что случайно оказался на этом месте, но ничего прямо уж так случайного не бывает. Первый Чебурашка появился на горизонте моих антропологических интересов в Мезенском районе, когда пожилой господин уверял нас с коллегами, что он получил из Москвы в качестве благодарности за свой доблестный труд Чебурашку. Мы были так ошарашены, что Москва какая-то присылает в удаленные деревни русского севера Чебурашек, чтобы поблагодарить людей, да,
за труд,
да, за доблестный. Ну и когда он принес этого Чебурашку, выяснилось, что это не Чебурашка, какая-то рыжая собака, но то есть это какое-то бессознательное назвало мягкую игрушку устами этого человека, то есть любую мягкую игрушку, врученную где-то на сцене по какому-либо поводу Чебурашкой. И мы посмеялись в тот момент, было достаточно сложное интервью, и смех был не совсем здоровый, но мы оставили в покое несчастного обладателя Чебурашки от Москвы. Но мы приехали в город, включили телевизор, а там президент Дмитрий Медведев вручал Чебурашку олимпийской сборной. И тут мы что-то как-то начали заподозрили, что, оказывается, Чебурашка у нас, ну, какая-то валюта. Можно рассчитываться в Чебурашках и благословлять Чебурашками. И дальше больше, и я припомнила, сначала припомнила собственную нелюбовь к чистке зубов в детстве. Зубная паста у меня называлась Чебурашка. Думала, зачем называть зубную пасту Чебурашкой? Вроде бы вполне симпатичным, таким милым персонажем, но делать с его помощью придется что-то не самое.
Манипуляция.
Да, какая-то манипуляция. Потом выяснилось, что если стимул Чебурашка ввести в Google, то обнаружатся детские сады, детские группы Чебурашки, кармашки для пижамок Чебурашки. То есть везде, где надо ребенка стимулировать, делать что-то правильное, появляется Чебурашка. Я решила посмотреть мультик, прочитать книжку и поняла, что Чебурашка — это очень милый, покладистый,
наивный
ребенок, немножко бракованная игрушка. Ну так вот, если Чебурашка — это бракованная игрушка, с этого начинается сказка.
То, что нужно исправить.
То, что нужно поправлять. Да. И он не сопротивляется. Да, он дружит со старшим наставником Геной. Он хочет быть принятым в пионеры. У него все время есть вот эта вот потребность быть включенным в коллектив, одобренным. И, собственно, язык совершенно точно и среагировал на то, что вот это вот Чебурашками обмениваются, награждают.
Ставят их на логотип Олимпиады,
да,
подвешивают.
Да.
А есть слово такое «чебурахнулся», это когда как-то неловко. Упал из детского фольклора такое вот.
Да, но потом я, поскольку я фольклорист вообще-то по происхождению, да, то я стала смотреть анекдоты про Гену и Чебурашку. Это, надо сказать, огромный комплекс такой детского творчества. И спасибо большое собственно, фольклористам, которые это все собрали. И прежде всего, недавно умерший Александр Федорович Белоусов. Его называли профессор по анекдотам. И он собирал детские анекдоты. И в анекдотах про Чебурашку и Гену Чебурашка всегда объегоривает всех старших. То есть дети среагировали на то, что их пытаются
запихнуть,
сделать чебурашками, и в своем вот этом воображении, в своих мечтах и в своих фантазиях они отыгрывали обратно на эту историю, и чебурашка всегда съедает больше всех апельсинов.
При этом я припоминаю, вот чем больше мы уходим в лес и тем больше раскрываем фигуру чебурашки, это на самом деле многозначно, что в мультфильме есть ирония относительно того, что Чебурашка так старательно пытается вписаться в общество, а его это общество насильно пытается выпрямить и исправить, когда он стоит на сцене и произносит «Мы строили, строили и, наконец, построили». И это одновременно авторы немножечко так помахали тем, кто понимали, в чем дело, что вы будьте все-таки чебурашками в душе.
Ну, с одной стороны, да, но с другой, это же еще и ирония по поводу общества строителей коммунизма, да,
да.
Которые строят.
И все никак не построят.
Да? То есть, конечно, как у любой хорошей книжки, там много слоев и много нежных эмоций и верно подмеченных отношений и иронии. Но нельзя не сказать, что все-таки в этой сказке много проговоренного бессознательного, которое в результате называет, ну, не самые прозрачные отношения. В частности, финал одной из серий «Чебурашки», где звучит песня, которая часто используется в качестве колыбельной. «Голубой вагон бежит, качается». Эту песню регулярно поют родители детям в качестве колыбельной. Но если мы посмотрим на кадры мультика, во-первых, календарь закроет лист по поводу, если мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист, мы не извинимся, мы просто перелистнем календарь. Дальше, и хотя нам прошлого немного жаль, поют герои, лучшее, конечно, впереди. Но сидят они на крыше последнего вагона и смотрят назад, а не вперед. И вот эти мелкие какие-то такие детальки, которые на самом деле и интонируют верным образом все слова. Это то, в чем, собственно, и проживали все советские дети чебурашки, которые переворачивают страницы.
Чувствуют прошлое. И получается, что не только советские, да, раз мы говорим о том, что если брать образ чебурашки как наивного, нуждающегося в патроне, в покровителе, и ожидающего от этого патрона каких-то усилий по включению в социум, да, такой руководитель, помощник,
наставник.
Который наставник может и по головке погладить, и грамоту вручить, то хоть и дети сейчас живут без рамки советского детства, воспитания, и зубные пасты по-другому называются, их множество, то грамоты и система лаудации, да, никуда не делись, те прошлые. И вот это очень странно, ведь мир сейчас как совсем другой. Норм разных очень много, она не единая. Норм там воспитания детей, отношений детско-родительских, а школа и детские сады государственные все равно они доминируют, да, я думаю, что большее количество детей учатся именно в бюджетных учреждениях, эту норму продолжают использовать.
Совершенно верно, и по большому-то счету в основном все и ностальгируют о советской системе образования. Ну, что мы не слышим? Бесконечные прочитания о том, какая прекрасная была советская школа. Все пытаются воспоминания о своем детстве, о беззаботности перенести на воспоминания о школе. Ну, собственно, все школьные ритуалы на это и работают, чтобы заменить детство школой, юношество школой, все эмоции.
То есть подсобрать их и суммировать, как
да.
Из образа Чебурашки взяли какой-то один фрагмент, да, и сделали его доминирующим, так из такого пространства детства выбрали определенные рамки, фреймы такие, которые...
Да, ну и назвали его школьным детством.
Наше счастливое школьное
детство.
Да, наше
счастливое школьное детство, а не просто мое детство, домашнее детство. Но в этом и была логика бюрократического государства. Собственно, все ритуалы, обращенные к сверхъестественной силе, это, конечно, ритуалы коллективизации детей, их включение в коллектив, в социализации, но по большому счету, конечно, государствление. Никакого другого такого уж прям социума, кроме государства, у нас не возникает. Но тут я, когда шла к вам, я подумала, что все-таки, конечно, по сравнению с советским, сейчас разнообразие школ гораздо больше. И я тут слушала прекрасный подкаст на Арзамасе про историю российского образования. И оказалось, что вот первый указ Ельцина как президента России был указ о школьном образовании, вообще об образовании. И это, ну, действительно здорово, о реформе образования. И много сейчас все-таки не совсем государственных школ, совсем частных школ, возможности экстернатуры, какого-то альтернативного обучения. И это требует, конечно, от родителей большей ответственности и вот раздумий о том, каким образом образовывать ребенка. Но и отпускает этих родителей от необходимости получать гранты за хорошее воспитание детей.
То есть, получается, мы можем говорить о существовании двух систем. Одной, которая наследует советскую, и она все равно активно функционирует, да, очень много олимпиад, вот это, и даже вузы поддерживают ее, да, как конечный пункт школьного пути. А в то же время есть альтернативные системы образовательные, и родители, которые ориентированы там больше на процесс в педагогике, чем на результат, то мы можем предположить, что по истечении какого-то количества лет те дети, которые росли в двух разных системах, как-то встретятся между собой. Что это может быть? Какое-то слияние или конфронтация? Вот одни привыкли получать грамоты и достигать таким образом каких-то привилегированных мест, а другие говорят, а я знаю, как жить, типа, я умею по-другому жить.
Я хочу обратить внимание, что это вовсе не только российская ситуация. Может быть, она чуть более такая отчетливая наша ситуация отечественная, потому что мы живем все-таки еще в таком долгом послевкусии большого социалистического проекта, в котором бесплатная школа и единообразная школа — это был огромный государственный проект с большим количеством вообще-то социальных бонусов, конечно, и социальных лифтов. Но бюрократическое государство по такой логике строилось во всех странах, которые проходили через систему массового образования. Огромное количество американских сериалов «Большая маленькая ложь» — это тоже про великую конкуренцию и ярмарку тщеславия в школьном образовании, где, в общем, дети — это разменная монета в манипуляции мам своими престижами. Конечно, если ты включен в ярмарку и ждешь вот этих великих и богатых милостей со стороны признания твоего успеха разными способами, то ты идешь по головам, и в частности своих детей, конечно.
У меня по следам того, что мы уже обозначили, то, что этапы жизни и в советское время, и отчасти сейчас, этапы жизни в том числе и в большую степень взросления, инициации, воспитания, они меряются какими-то институциональными рамками, это включенностью в систему. Для меня отчасти парадокс, что сейчас нет такого ощутимого и явного культа педагога, по крайней мере, не настолько красочного, как, допустим, в 30-е годы с педагогической поэмой Макаренко и Сухомлинским. Но при этом сохраняется спрос на вот такой вполне себе говорящий, показательный символ из советских времен — Чебурашку, да? Вот это педагогическая сказка про взрослого ребенка, про воспитанника и опекуна. Правильно ли я понимаю, что правительством, бюрократическими системами этот образ достаточно распространенный и вполне уже популистский используется, потому что он настолько богат символически? Или это еще и подогревается снизу? То есть есть на это запрос как подтверждение вот этих самых социальных норм, конвенций старшего поколения?
Мне кажется, вы совершенно уже все в вопросе. Есть ответ, мне остается только согласиться. Это уже сложившаяся конвенция, сложившаяся патрон клиентские отношения, и у нас есть потребность в одобрении. Она сформирована, и мы живем с ощущением этой потребности.
Ожиданием каких-то оценок,
одобрений. Ожиданием оценок, одобрений. И чтобы переключиться из этой системы, задуматься о том, что ты хочешь, кем ты хочешь быть, то нужно такое личное мужество, героизм, изъять себя из рутины этих ступеней или бесконечных школьных ритуалов. Там же нет выхода из школы. Там
сомнений есть... о том, как действовать.
Да, к сомнению, а там ли ты оказался, а чем именно ты хочешь заниматься? Лечить животных или быть, не знаю, академиком? Ничего не остается, кроме как все время воспроизводить известные схемы. А каким образом, собственно, изымать себя из имеющегося кругооборота этих благодарностей и оценок? А еще самому научиться кого-то одобрять и кого-то хвалить искренне, не благодарственными листами.
Это сложный вопрос.
Я подумала, что, слушая сейчас вас, фигура наблюдателя, про которую мы как бы носим в себе, она меняется. Я бы себе могла сказать так, что я не ориентируюсь ни на какие институции, никакие грамоты мне не нужны. И вычеркнула бы себя очень смело из этой системы. Но, занимаясь там воспитанием ребенка, я регулярно сталкиваюсь с каким-то чувством «я должна». И этот наблюдатель изменился, и есть некоторая культурная норма современного родительства. Там, не знаю, я купаюсь в аквапарке с ребенком, вижу, как много вокруг, понимаю, что, господи, надо чаще сюда приходить, потому что вот много детей, и это нормально, это здорово, сенсорная среда. И дальше набор некоторых установок современного родительства, которые, с одной стороны, про свободу, про движение там навстречу детству и так далее, а с другой стороны, они тоже меня вписывают в такие рамки капиталистические, где родитель должен оплачивать ценное количество услуг, хочешь, не хочешь, должен, иначе твой ребенок как бы проигрывает на старте. И это действительно матрица, из которой как будто бы не выбраться. То есть, привыкнув в школе там, к каким-то вот этому оцениванию со стороны себя, получается, наблюдатель этот уже не Марья Ивановна в кабинете директора, а кто-то другой.
Это Марья Ивановна, извините, даже перебью, это Марья Ивановна, медсестра в поликлинике, которая заполняет патронажные карточки и говорит, что кашляющих нет, мать исполняет все гигиенические требования правильно. И, конечно, врачи вставляют оценки, хорошо ли набирает вес твой ребенок или отстает в развитии. Да? Мы все время находимся в каких-то таких марафонах, где надо побеждать и быть хорошей матерью.
И оправдывать ожидания.
И оправдывать чьи-то ожидания по набору веса. Да.
Ну или даже Мария Ивановна, это какой-нибудь блогер, который задает некоторый стиль родительства.
Конечно. И в результате быть хорошей матерью, хорошим учеником, хорошей бабушкой — это всегда не про отношения с внуком, ребенком и про то, что ты всегда поддерживаешь своего ребенка в отношении школы, не солидаризируешься с теми, кто вызвал тебя по поводу того, что мальчик разбил окно. Такое с мальчиком бывает. Окна бьются. Надо сначала выяснить, что произошло, а потом как-то договориться. Или девочка разбила окно, или что-то испортилось, или испачкались белые колготки в грязной луже. Но вот эти вот истории про то, что матери становятся агентами каких-то ожиданий, чужих, не своих собственных. И как их отслеживать, это, конечно, очень сложно. А при той рутине, которая погружена постсоветская женщина, наглаженная белая рубашка для мальчика, какие-то галстуки для школьной, не пионерские, но все равно галстуки для школьной формы, опрятный вид, при том, что опрятный вид именно с какими-то белыми колготками. Можно опрятный вид обеспечить серыми, они меньше пачкаются на наших улицах. Но вот поскольку все время завышенные ожидания и какие-то радужные перспективы, то все загоняют себя в страшный.
К чебурашку,
да, с покуренными ушами.
Да, и подытоживая, наверное, стоит обозначить про то, что вот эти нормы поведения, в том числе на соответствие ожиданиям социальным, бюрократическим, государственным, они обозначают то, что мы беспокоимся о статусе, как мы представляем, да, что мы извне, а не о каких-то внутренних потребностях, желаниях, том, чего нам на самом деле хочется, что мы действительно чувствуем, а не скрываем за маской общественных, конвенциональных, одобряемых конвенций. И за счет этого, что же это может под собой скрывать? Вот это может быть показатель нашей неуверенности, а куда двигаться дальше? Вот эта неопределенность будущего настолько хрупкая какая-то социальная динамика, что мы цепляемся за то, чему десятилетиями наши родители поступали.
Ну, таким образом, сегодня мы вместе с антропологом и исследователем культуры Инной Веселовой проследили, как понятие благодарности на самом деле поддерживает бюрократическую структуру государства. А вот эти бесконечные бумажные грамоты, доски почета оказываются механизмом, через который государство поддерживает, стимулирует правильных членов своего общества. А Чебурашка, всеми любимый, милый, пушистый зверек, кроме разных других привлекательностей этого образа, еще и поддерживает этот каркас отношений между старшим патроном и младшим наивным персонажем, который нуждается в том, чтобы патрон воспитывал, образовывал, учил, делал всевозможные действия по включению в социум этого неразумного создания. И замечая, как работает этот механизм сейчас, зная, как он работал в нашем недавнем прошлом, мы не должны забывать, что есть миры, есть культуры, где вовсе нет этого механизма, или он устроен как-то по-другому. И эти культуры вовсе не так далеко от нас. Это не какие-то Трубрианские острова, а вот буквально на севере Инна расскажет историю своего полевого опыта.
В экспедиции мы в очередной раз договариваемся о каких-то несусветных перемещениях. Все перемещения на русском севере для чужаков, они несусветны. То есть переехать из одной деревни в другую — это не сесть на рейсовый автобус, никакой Яндекс тебе не построит маршрут. То есть даже построит, но ты не сможешь воспользоваться. Нужны чьи-то лодки, чьи-то умения, транспортные средства, кроме лодок. И вот с нашим благодетелем-лодочником я пытаюсь, который нас переправил с одного берега широкой реки Мизени на другой, выяснить, каким образом я могу с ним расплатиться за его услуги. Говорю, сколько это стоит? Он говорит, не знаю, сколько это. Ну, наших билетов нет. Говорю, ну хорошо, спасибо большое, но может быть там какая-то бутылка. Он говорит, да поди. Говорю, ну хорошо, а как еще мне вас отблагодарить? И тут он произносит такую фразу, которая остается для меня ребусом. На том свете угольками сочтемся. Говорю, я так не умею. Это как? И потом уже не от него, а от других людей я выяснила, что вообще-то люди считаются как бы своими репутациями на том свете по уголькам, которыми кадят их в поминальные дни их помнящие родственники, так. Ну или близкие.
Угу.
Вот помнят этого человека, и чем больше угольков сожжено в память об этом человеке в специальной кадильнице, и фотографии этой кадильницы есть, вот этими угольками, этой доброй памятью и можно мериться. Все остальное — суета-сует.
Но эта система лаудации возвращает сверхъестественные силы.
Да нет, это же человеческие отношения. Вообще-то это старообрядцы. Им важен абсолют, но в отношении которого люди меряются. То есть то, что люди считают угольки на дистанции. Ну, уже в иномирье. Не здесь мы сейчас сядем с тобой и будем считать, сколько у кого угольков в кошельке.
И даже не мы считать-то будем, а кто-то другой.
Да, и в этой перспективе ты живешь свою жизнь. Вот нет того лодочника, я знаю, что он погиб. Я до сих пор помню и его доброе дело, и до сих пор чувствую благодарность за то, что он сделал. И об этих длинных петлях памяти, мне кажется, и стоит помнить. И дети поймут, что кто-то был хорошим родителем, кто-то был хорошей бабушкой, и без всяких, я надеюсь, грамот.
Спасибо большое, Инна. На этом, наверное, мы закончим. Еще очень много тем интересных, таких смысловых крючков разбросано было в нашей беседе. Может быть, продолжим еще?
И мы напомним, что у нас в гостях сегодня была Инна Веселова, филолог, антрополог и исследователь проекта «Прагмема», куда мы вас отправляем и на сайты, и искать книги. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Было очень интересно с вами беседовать.
До новых встреч.
До свидания.
С вами была программа «Быть современником» и ее ведущие Елена Волоченко
и Дарья Завьялова. До свидания. До новых встреч.